Бишкекте кечки саат 8 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы жекшемби 24 сентябрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Бишкектеги көз айнек инсталляциясынын сындырылышы жана АКШда Линкольндин эстелигине өз атын жазган кыргызстандык жарандын жоругу социалдык тармактарда талкуу жаратты. Тарыхый эстелик, маданий баалуулуктарды эч себепсиз билдирүүнүн себеби эмнеде? Эмнеге кыргыз коомунда жаштарда маданий баалуулуктарды баалап барктоо сезими жок? Арайгөз Чарай талкуубуздун бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Толкунду которбой туруңуз. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Самат Жумакадыровдон угуңуз.
Рахмат Бактыгүл. Бүгүн Германияда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Акыркы сурамжылоого ылайык Христиан демократиялык союзунун рейтинги 34% түшсө, социал демократиялык партиянын партиясын 21% шайлоочу колдоого даяр. Ал эми оңчул популисттик Германия үчүн альтернатива партиясын 13%, жашылдарды 8% шайлоочу сүрөй турганы маалым болду. Шайлоонун алдында кечээ канцлер Ангела Меркель партиялаштарына кайрылып, өз тандоосу тууралуу чечим кабыл ала элек шайлоочуларга таасир этүү аракетин көрүүгө чакырган. Меркель шайлоочуларды үй бүлөнү коргоону, салыктарды жогорулатпоону убада кылып, ортоңку класс үчүн салык төмөндөй турганын белгиледи. Шайлоо алдында Германиянын социал-демократиялык партиясынан канцлерге талапкер Мартин Шульц атаандашы Ангела Меркельди кескин сындап чыкты. Ал азыркы канцлердин өз идеясы жок болгон аскер кесип, келечекке карай пландары да жок деп билдирди. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев жана диний ишмер Чубагажы Жалиловдун дарегине келип түшкөн арыздарды карап жатат. БШК мүчөсү Назаралы Арипов бул маселе буга чейин жумушчу топто каралганын, бирок иштин акыйкат иликтенишин камсыз кылууда БШК төрайымы аппарат кызматкерлерине кысым жасап жатканын билдирди. Бул дооматты төрайым Нуржан Шайылдабекова четке кагып, жумушчу топтун курамы БШК мүчөлөрү менен макулдашылып куралганын, аны Арипов негизсиз жерден каралаганын билдирди. Назаралы Арипов вице-премьер-министр Зилалиев жана диний ишмер Чубагажы Жалиловдун үгүткө аралашканы боюнча маселени кароо дагы убакытты талап кыларын, маселени кийинкиге калтырууну сунуштады, бирок БШКнын башка мүчөлөрү убакыт тар экенин, коомчулук бул боюнча БШКнын чечимин күтүп жатканын белгилешти. Бүгүн Боршайком эки маселе боюнча чечим кабыл алган жатат. Ал арада муфтият Чубагажы Жалилов биздин кызматкер эмес деген билдирүүнү таратты. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы БШКга жолдогон катында Чубагажы Жалиловдун шайлоодогу үгүт ишине аралашканы боюнча түшүндүрмө берди. Катта Чубагажы Жалилов аалымдар кеңешинин мүчөсү экендиги айтылып, бирок аталган кеңештин атынан расмий бир гана аалымдар кеңешинин төрагасы сүйлөөгө укуктуу экенин билдирген. Муфти Максат Ажы Токтомушев өз кезегинде Азаттыкка буларды белгиледи.
Муфти орун басарлары, биздеги фатва бөлүмү, муфтияттан жогорку орган аалымдар кеңеши, андан жогорку орган курултай деген бар, аалымдар кеңешинин мүчөсү да.
Президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун Жалалабаддагы эл менен жолугушунда Чубак Жалиловдун сүйлөгөн сөзүнө тартылган видео 20 сентябрда интернетте тараган. Тасмада Жалилов Жээнбековду колдойбуз деп келип отурабыз деп айткан. Бул боюнча жарандык активисттер диний ишмер шайлоо мыйзамын бузуп жатат деп Боршайкомго кайрылышкан. Кытай Түндүк Корея менен соода жүгүртүүнүн кескин азайтууну чечти. Бул Пхеньян үчүн сезилерлик чара болушу мүмкүн, себеби Бээжин Түндүк Кореянын негизги соода шериктеши болуп саналат. 11 декабрдан тарта Кытай текстилди импорттоону тыйып жатат. Бул убакытка чейин келишимге кол коюлган бардык милдеттенмелер аткарылып бүтүшү керек деген Кытай бийлиги маалымдады. Мындан тышкары Түндүк Кореяга суюлтулган жаратылыш газын экспорттоодо чектөө киргизилүүдө, бул дароо күчүнө кирип, атүгүл чек арада турган продукциялар да артка кайтарылды. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга жаңы санкцияларды киргизген резолюция кабыл алган. Ага ылайык бууга мүчө өлкөлөр Пхеньянга жыл аягына чейин 500 000 баррелден ашык мунай экспорттобошу керек. Кытай бул талаптарды сактоого макул экендигин билдирген.
Рахмат кесиптешим Самат Жумакадыров сунуштаган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз дагы бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. синоптиктердин маалымдашынча, узакка созулган кургак жана жылуу аба ырайынан кийин Кыргызстандын аймагында абанын температурасы кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. Мезгил мезгил менен жаан жаап, күн бүркүрөйт. Тоолордо кар жаашы, кээ бир райондордо жаан чачын катуу болушу мүмкүн. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16, тоолуу нарында болсо түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16 градус нөлдөн жогору. Эртең Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 16-18 градус нөлдөн жогору. Урматтуу арман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкектеги көз айнек инсталляциясынын сындырылышы жана АКШда Линкольндин эстелигине өз атын жазган кыргызстандык жарандын жоругу социалдык тармактарда талкуу жаратты. Тарыхый эстелик, маданий баалуулуктарды эч себепсиз билдирүүнүн себептери эмнеде? Эмнеге кыргыз коомунда жаштарда маданий баалуулуктарды баалап барктоо сезими жок? Арайкөз Чарай талкуубуздун бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издедик. Талкууга билим берүү тармагы боюнча эксперт Асылбек Жоданбеков, философия илимдеринин доктору, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын маданият таануу бөлүмүнүн жетектөөчүсү, илимий кызматкер Калбыбү Сариева жана Жогорку Кеңештин депутаты Садык Шырнияз катышты. Эскерте кетсем, бул талкуу 22-сентябрь жума күнү таңкы эфирде Айзада Касмалиеванын алып баруусунда жаңырган. Азыранын кайталоосун сунуштайбыз.
Садык мырза, мына Бишкектеги ошол көз айнек инсталляциясынын белгисиз бирөөлөр талкалап кетип, мэрия аны кайрадан калыбына келтирди. Бул окуядан кийин социалдык тармактарда ошол билдиргүчтөрдү таап жазалоо керектиги айтылып, аларды тилдегендер абдан көп болду. Сиз дагы ошону деп тилдегендердин арасында болдуңузбу?
Эми тилдегендер деп айта албайм, бирок албетте биз бул бир маданий иштин чыгарма, ар бир жазуу түрүндө болобу, же болбосо тартуу түрүндө болобу, же болбосо жасалгалап жасоо түрүндө болобу, бул чыгарма болуп эсептелет эмеспи? Ошол чыгарманы билдиргөнү албетте жакпайт биздиге маданият ишмерлерине.
Калбыбай айым, ошол маданий баалуулуктарды эч себепсиз эле сындырып талкалоонун себебин сиз кандай түшүндүрөр элеңиз? Деги эле маданий баалуулуктарга карата азыр кыргыз коомундагы жаштардын сезим туюму кандай?
Рахмат. Мен мунун түпкү себебин түпкүрдөн издегим келет да, адам табиятынан эркиндикти каалайт. Эркин болгусу келет, өзүнүн каалаганын жасагасы келет. Бул адамга мүнөздүү нерсе. Бирок адам акырында отуруп кайсы коомдо жашап атканына, кандай мыйзамдарга орун алганына карата өзүнүн мамилесин өзгөртүп, баягы коомдук адамга айланат. Бул жанагыл эстеликтерге жазуу же кайсы бир маданий нерселерди бузуп кетүү объектилерди, бул эми ошол түпкү адамдын жанагы эркиндигин каалоодон, эркиндик жапайылык да, жапайы мезгилдеги. Анан ал жапайы мезгилде деле адамдар жаратылышка айлана чөйрөсүн аябай адилет мындай бир камкор мамиле кылган, өздөрүнүн зарылдыгы болгон кандайдыр бир билимди калтыруу же кайсы бирөөлөргө белги калтыруу ушундай мааниде гана экен. Жанагы үңкүрлөрдөгү таштарга жазуу ушул мааниде болгон. Ал эми азыркы адамдар башка коомдо жашап атканын билиш керек, мыйзамдуулукту сакташ керек. Мындай нерсенин өзү туура эмес деп эсептейм.
Асылбек мырза, ошол социалдык тармактарда билдирүүчтөргө нааразы болгондордун арасында сиз маселени кичине башкача тарабынан караганга аракет кылдыңыз да, ошол сындырып талкалаган адамдын портретин түздүңүз. Азыр эфирде ошол портретти сүрөттөп бериңизчи, ким ал?
Эми мен ошол албетте ошол эртең менен тамаштарга чуулгандуу пост чыккандан кийин эле өзгөчө мына социалдык тармактарында активдүү эмеспиз да, абдан тилдеп баарыбыз эле каргап иштеп аттык. Эми бул мындай асыресе бир реакция, албетте бүтүн турган нерсени билдиргөндү биз аябай тилдеп мындай реакция кылабыз. А бирок биз, мен ошол эмне үчүн сындырды экен деген суроого көбүрөөк жооп издегим келди да. Анан өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү күндө ушул кыргыз коомунда акыркы 25-26 жылдын ичинде мындай эркин мамлекет катары жашап атабыз. Бирок ошол балдарды тарбиялоодо болобу, билим берүүдө болобу, мындай чектөөлөр өтө көп да. Балдарыбыздын ички потенциалын мүмкүнчүлүктөрүн ача албай атабыз да. Анан ал баягы коомдук жайлардагы нерсени сындырбаса дагы, мисалы үчүн мына менин өзүмдүн балам ушул жогорку класста окуп калды, 10-нчу класста окуп калды. Ал балам өткөндө мага мындай келип суроо берди, ата дейт, мен досторум дейт өзүнүкү болбосо бир нерселерди талкалай берет дейт да. Бир балдарды айтып атты, эмне себептен десем өздөрү деле билбейт дейт да, себебин билбейт дейт да.
Жөн эле.
Анан бул психологияда, социологияда карап көрсөк, демек бул жерде эмне чектөө көп да бизде үйдө. Балдардын баягы ички потенциалын ачпай эле көбүрөөк чоңдордо талаптар көп. Анан мектептерде дагы көбүрөөк авторитардык жанагындай баягы балдарды чектеп, тияка баспагыла, мындай баспагыла, тинтпегиле деп, анан балдардын баягы ички мүмкүнчүлүктөрүн ача албай атабыз да. Анан натыйжада биз ата эне мугалимдер балдарды болжолдой албай атабыз. Мисалы үчүн менден сыртка чыгып кетсе эмне кылат бул? Өз алдынча жүргөндө эмне кылыш мүмкүн? Балдарыбызды тилекке каршы биз эки жүздүү кылып алдык. Ата эненин көзүнчө башка, мугалимдин көзүнчө башка, өзүнчө жүргөндө башка. Ошондуктан биз бүгүнкү коом ошол тарбия берүү системабызды, билим берүүнү, балдарга болгон мамилени, жаштарга болгон мамилени өзгөртүшүбүз керек болуп турат да.
Бирок ошол жанагы үй бүлөдөн көрбөгөн нерсени ошол сырттан дагы берүү аракети болуп атпайбы? Мисалы ошол эле инсталляцияны ала турган болсок, анын күзгүнүн артында жанагы адам укуктарын урматтоого чакырган, укугуңду бил деген чакырык бар болчу да. Балким ошону баягы коюп коюп, бирок аны жеткиликтүү түшүндүрө албай жатабызбы? Садык мырза, балким ушул суроого сиз жооп бересиз.
Ал жагы дагы бар экенин моюнга алыш керек. Бунун баары бир биз ушул Кыргызстан, кыргыз эли бир эволюциялык жолдо өтүп баратабыз да. Бул бир заматта эле баары келип калбай турган нерсе го, анткени биз кыска убакыттын ичинде ушу акыркы 100-120 жылды эле алсак, канчалаган бир системадан системага секирип жасап, канча биздин жашоо шартыбыз, деги эле оюбуз, деги эле бир багытыбыз мамлекеттин феодалдык түзүлүштөн социалдык түзүлүшкө секирип, социалдык түзүлүштөн капиталисттик түзүлүшкө сүңгүп кирип, анан ошол кыйсыпыр мезгилде бул маданият дегенге көп көңүл бурулбай калганын өтө кейиштүү менен байкап атабыз да, кейиш менен байкап атабыз. Бул нерсе акыры бир өзүнүн ордун алыш керек. Маданиятты, руханий байлыкту баалоону өстүрө албасак, мамлекет болуп өз алдынча көз каранды мамлекет болуш, бул граждандыктардын ички туюмунун жогорку деңгээлдеги сезүү билими менен биринчи кезекте чектелет дагы же айталат да ошол нерсени.
Анткени кызык жери дагы ошол бирөөлөр ошол жанагы инсталляцияны талкаласа, ошо талкалаган киши жарат алып калбасын деп бул пластиктен жасалган деп дагы маалымат чыкпадыбы? Кайра ошолор жөнүндө дагы коом кайра кам көрүп атат да, жок жарат алып калбасын депчи. Анан жасап атып эле ошол нерсени, бирок коркуу сезими болуп атат да.
Албетте, мен айтып атпаймынбы, бул мындай нерседен дагы биз көп өтөбүз го. Эгерде биз тарыхты баалаганды үйрөнбөсөк, руханий баалуулукту баалаганды үйрөнбөсөк, жаңы прогрессивдүү көз караштын жакшы жагын алууга үйрөнүп, ошого үндөй турган мамлекеттик да программа болбой турган болсо, биз көптөгөн кыйынчылыктар али алдыда.
Ошол прогрессивдүү көз караш, бир билимдүү жаштар жөнүндө сөз болуп атпайбы? Мисалы азыр ошондой көз караштагы жаштарды, мындай чет жакта окуп келген, алыс жака буту жеткен бир жаштарды биз ошондой бир маданияты жогору, билимдүү деп эсептеп атпайбызбы? Анан мисалы АКШдагы окуяга кайрылгым келип атат. Кыргызстандын жараны ошол Линкольндин эстелигине өз атын жазам деп кармалбадыбы? Анан айрымдар мисалы ошол сындатагандардын арасында айтышты, ошол океандын ар жагына чейин бул жаранды жеткирген акыл ал жака барганда эмне түгөнүп калдыбы деген суроолорду айтышты да.
Мен айтат элем, бул жерде ал акылы жоктугунан жасаган жок. Мындай бир көнүмүштөр биздин коомдо мындай закон ченемдүү, бул закондуу түрдө каралган эмес да, жазаланган, жазалануу каралган эмес. Бизде кааласа тоого, жерге, дарактарга аттарын жазып, плюс баланча түкүнчө деп жазуу бул көнүмүш нерсе катары кабыл алынып калган. Эми бул жерде ал баланын ошол элдин мыйзамын билбегенинен, жашоо мыйзамын билбегенинен келип чыгып атат. Мен жана Асылбек мырзанын бир нерсесине кайрылгым келип атат. Чын эле жана балдар өздөрүнүн күчүн каяка батырарын билбей ушундай. Эми ал эмне үчүн жазды? Ошол жерде болгондугу жолунда эле деп өзүн баягы атың чыкпаса жер өрттө деп ошол жерде өзүн жараткысы келип атат да, ушундан келип чыгып атат. Анан дагы бир нерсе, коомдо жанагы мурда советтик мезгилде үй бүлө, мектеп, коом деген үч байланыш бар болчу. Азыркы мезгилде мен бул жөнүндө мурда да статья жазгам, үй бүлө бар, мектеп бар, коом мурдагыдай тарбия бере албай калды. Себеби жана адам укугу деген башка бирөөгө эч таасир эте албайсың. А биздин этносубузда кыргыздарда балдар жалпыбыздын балдарыбыз катары мурдатан коомдо бардыгы тарбия бере алчу эле. Ушул институтту жоготуп койгонубуздан анан жана коомдо тарбиянын тыюунун жоктугу болуп атат да.
Асылбек мырза, сиз да ушундай.
Ушул жерде айзада биз моундай ушуну кантип балдарды биз ушул мындай гумандуу мындай нукка бурабыз деген суроо туулат да. Анан өткөндө Жаныш Кулманбетов байке менен мындай маектешип калсам программада, Жаныш байке бир жакшы сөз айтты да, Асылбек дейт, ушул театрга бара балдырган балдардын ичинен, ушул искусство тармагындагы балдардын ичинен ушундай бир жырткычты балдарды көрдүң беле дейт. Жок. Адатта биз ушул балдарыбызды тилекке каршы мына балдарыбыз курчак театрга барбай калды, театрларга барбай калды, өзгөчө мындай айыл жеринде жанагы сүрөт сыяктуу кружоктор, мына шахмат, ушул сыяктуу балдардын өнөрүн, ой чабытын кеңейте турган, балдардагы жанагындай ички бир маданиятты тарбиялай турган ушул сыяктуу мындай кружокторубузду тарбиялоону, анан улуу сөздү, анан эң негизги нерсеси ата эненин жүрүм туруму. Балдар эми ошону көрдү да. Мисалы үчүн ошол жигит ойлобосо деле келет. Демек ошондо бир баягы ички баягы маданият тилекке каршы жок да. Албетте баягы кайсы жол менен барган, кандай анын балдар аны ал баланы издеп көрүш керек. Бирок ошол бала эми ошол жакка барып ошондой бир чөйрөдө жүрүп, бир баягы пайдубал маңыз кичине баягы төмөнүрөөк болуп калгандыктан ошого барды, балким ошону акылы деле жеткен жок болуш керек да, ошону бул жазбаса, бул жазса болбойт депчи.
Бирок ошол учурда соңку жылдары ошол балдар маселелери боюнча адистер ата энелердин ошол балдарга карата мамилеси, аларды өнүктүрүү жагына көбүрөөк басым жасай баштаганы жөнүндө кеп кылып жүрүшпөйбү? Мисалы азыр ошол эле учурда кружокторго ташыган, же болбосо кайсы бир иримдерге ташыган үй бүлөлөр абдан көп депчи. Бирок эмнеге ошонун жыйынтыгы көрүнбөй атат да? Биз таптакыр эле эч жака барбай калдык деп дагы айтуу туура эмес болуп
калат. Андай ташыган үй бүлө аз да, масса эмес. Масса баягы эптеп күнү өткөрүп балдар эптеп окуп атат. Айрым гана баягы элита ушул балдарды.
Ал дагы бир нерсе бар да, мисалы үчүн бүгүнкү күндө жанагы менталдык арифметика дейбизби, же болбосо башка дейбизби, мыкты тилди үйрөтөт дейбизби, бул дагы бул дагы айсбергдин үстү да. Аларды эмес, биз адамдын өзүнүн баягы инсандык бир сапаттарды тарбиялашыбыз керек да, ушундай бир тереңдиктичи. Ошол сапат анан алып барат да. Ал баягы жанагындай тилди мыкты үйрөнүп алганда, же болбосо математиканы жакшы үйрөнүп алса, баягы билимдерди өздөштүрүп алса, аны менен чектелбейт. Аны биз адамдын ички бир табитин, ички бир маданиятын абдан жогорулатышыбыз керек да. Ошол багытта иш алып барат.
Садык мырза, бул окуялар бул биринчи жолу болуп жаткан жок. Мисалы буга чейин жана Улуу Отан кеңдик согуштун эстеликтерине коюлган жерлердеги табличкаларды жулуп кеткен учурлар болгон. 9 майга карата бир топ жакшынакай баягы майрам үчүн деп айдалган гүлдөрдү бир түндө жок кылып кеткен учурлар болгон. Мен өз көзүм менен көргөм, ошол жерде гүлдөрдү отургузган аял гүлдөрдүн баарын кучактап алып ыйлап отургандыгынчы. Анан мыйзам эмне дейт? Биздин ушул убакка чейин сиз кулагыңыз чалды беле ошондой бир вандализм боюнча айыпталып бир жазасын тарткан учурларды?
Мыйзам бар, бирок албетте биз башка жакты дагы мыйзамдарды аткарууда аксап жатабыз да. Албетте бул бир иштебеген мыйзам. Менин кулагым чалбаптыр ушул вандализм статьясы менен отурган бир жазасын алган кишилерди. Бул жана мен айтып аткан өсүш болуп атат. Биз али көп басабыз да бул жолдо. Себеп дегенде карабайсызбы, мына азыр бизде Кыргызстанда кыргыздар арасында нормалдуу көрүнүш бул бир 3-4 бала үй бүлөдө турабы, андан көптөрү дагы бар да. Биз албетте айтабыз, кудай берип атат, бала берип атат, бала болсун көбүрөөк деп. Бирок ошол эле учурда ойлоп көрсөңүз, биз ошолорго татыктуу билим бере ала атабызбы? Биз татыктуу тарбияла ала атабызбы? Биздин өмүрүбүздү карап көрсөңүз, мындай орто заар кыргыздын өмүрүн карап көрсөңүз, өмүр бою баласын чоңойтконго кетет. Өмүр бою
болгон ресурсун ошолго,
анан кийин чоңойгондон кийин аларды үйлөнткөнгө кетет. Анан үйлөнгөндөн кийин неберелери пайда болуп калып, анан аларды дагы чоңойтконго жардам берип, анан нар жакка кетип калганда да билбей калып атпайсызбы? Ушундай бир ала чакмак коомдо жашап атабыз бүгүнкү күндөчү. Бул менин оюмча көптөгөн жолдорду басып өтүшүбүз керек биз. Бирок ошого карата кээ бир иштерди кылышыбыз зарыл экени мен көзүм жетип турат. Мисалы, мейли Кыргызстанда болсо дагы жанагындай бейбаштык үчүн бир түшүнүп же коом аркылуу айыптап бир башкача жолу болмокта. Ал эми Америка башка өлкөгө кетип атканда ошол мыйзам заңдар жөнүндө бир жакшы үйрөтүү жолун жолго коюш керек экен.
Ошол жанагы Америкадагы болгон окуядан кийин бардык басылмалар жазып чыгып, америкалык коомчулук бул окуяны абдан катуу талкууга алышты. Бүгүнкү күндө ошол сот болгону жатат октябрдын башында. Ал жигит 10 жылга чейин кесилип $25,000 төлөп калышы мүмкүндүгү айтылууда да. Анан ушундай сыяктуу мыйзам, катуу мыйзам менен ошол бир жыйынтыкка жетүүгө болобу? Мисалы Кыргызстандын ичинде дагы ошондой бир нерсеге барыш керекпи?
Бул эми айтып атпайм, бир кандайдыр бир убакыттын таасири жана бир коомдун өзүнүн өсүшү да. Мисалы ошол эле америкалыктар аябай катуу бир талкууга алып жатат деп айтып атасыз. Ташка жана монета менен чийип койгон турбайбы? Эми ал монета менен чийилгенде дагы бир ал көп болсо бир мүмкүн 0.5 миллиметрлик тереңдик менен чийилет болуш керек. А бирок ошол эле америкалыктардын ата бабалары ата бабаларын айта турган болсок, ошол жака барганда бир кезде алар дагы майя культурасынын же болбосо башка ошол жерде жашаган мурунку, мисалы биз индеецтер деп атайбыз, ошол уруулардын канчалаган тиги руханий маданият тарыхы талкынга чыкты, жок болуп көккө сапырылып кетти. Канчалаган шаарлар урандыга айланды да, шаарлар. Ошол сыяктуу мына азыр дагы ошол эми Америка мамлекети гүлдөп өсүп, маданиятын өстүрүп, мына бүгүнкү күндө ошол эстеликке жазылган нерсени талкуулап атышат да. Аяр мамиле кылууга. Ошентип биз кыргызстандыктар дагы, кыргыздар дагы бир кезде ушундай деңгээлде ой жүгүртө алабыз го деген ойдомун да.
Бирок биз ага чейин эле, мисалы эгемендикке чейинки биздин ата энелерибиз ошол учурдагы маданият жөнүндө сөз кылгандай, мисалы керек болсо көчөгө бырыш кийимчен чыкчу эмеспиз, көчөдөн мисалы тамеки тартчу эмеспиз, сөзсүз бири бирине эскертүү болчу жарандар арасында деген маданиятыбыз бар болчу да. Анан биз кайра баягы эволюциялык жол менен баратабыз дейин десек, бизде аркабызда тарых бар да, ошол маданиятты алып жүргөн адамдар болот атпайбыз.
Эми биз ошол эски убакытка кайрылганда бир кичине мындай бир аз апыртма менен кайрылганды жакшы көрөбүз да. Эски убакта деген мындай болчу депчи. Мисалы ой ал кезде Телекмат деген биздин чечен мисалы Екатеринбургка чейин барып деп айтабыз, эки айда барып жетип депчи. Бирок ошол кезде мисалы орус тилин билген кыргыз бүткүл ушул аймакта мүмкүн 4-5 эле болгон. А бүгүнкү мына мисалы сизге окшогон кыздарыбыз англисче болсо, керек болсо башка өлкөдө дүйнө жүзүн кыдырып иштеп атпайбы? Ошол кезде дагы деле түшүнүк болгон, ошо маданиятты түшүнгөн эл, маданиятты түшүнбөгөн эл, караңгы эл, билими жок эл сыяктуу түшүнүктөр ал кезде дагы болгон да. Ошон үчүн кезде артка биз кылчайып караганда кээде бир апыртма кош үйүмө жайылыш бар.
Макулсузбуз сиз, Калбыбай? Мисалы биз кандай жол менен баратабыз деген суроо туруп атпайбы?
Ар бир система алмашканда коомдук бир ушундай кыйроолор учурап кайрадан дээ түпкүрүнө кайрылып, анан кийин кайрадан жаңысы калыптанат да. Бул Садык мырза айтып аткан жанагы биздин өткөнүбүзгө кайрылганда биз ошентип өткөндө жакшы болчу деп кайрыла беребиз. Биз мына совет мезгилинде жашап калган бизге совет доору укмуш баардык тим эле эталон болуп эсептелет. А бирок баардык коомдо жакшысы да бар, жаманы да бар. Эми мына эгемендүүлүк алгандан бери эле жана ушу вандализм боюнча айтып атабыз, эч ким жоопко тартылганын билбейбиз тигүбү. Мына эгемендүүлүк жылдарынын алгачкы жылдарында кандай жаман немелер болду. Мүрзөлөрдү тоноп кетип, көчөдөгү эстеликтерди алып кетип, ошолор колго түшкөнү эми табылдыбы, табылбадыбы, табылганы болсо жоопко тартылды да. Азыр ага караганда бир топ тарбияланып өсүп калбадыкпы? Андай нерселер жок. Негизинен табиятыбыздан биз ата бабаны, арбактарды сыйлаган эл элек. ошо көрүстөнгө барып көрүстөндөгү эстеликтерди жулуп алган деген кайсы заманда болду эле. Мына бул ошол коомдор алмашып атканда боло турчу процесс.
Асылбек мырза, азыр биз ушул нерсени бир кичинекей эле жаңылык катары эле талкуулап жаткан жокпузбу? Анткени азыр чын эле бир коомдо ошондой бир маанай барбы? Ушул окуяга көңүл буруп, же болбосо бир көчөдөгү эле коюп койгон бир кичинекей бир ачки сынып калды дегендей эле мамиле кылып атабыз.
Албетте, мындай да ушул калбөөжө айтып аткан жана 90-жылдарда бул баягы асыресе көрүнүш болуп калган да. А бул көз жумба, ушундай болуп турда деп койгонбуз да. Анан эми ошондой эле бизде эле доорду жашаган. Мисалы үчүн мен өткөндө Душанбеге барсам, жанагы чугундан тосмолор барго бизде, такыр калбай калды алар, жүлүп кеткен бизге чыгарды, бөлүп тиги Кытайга сатылгенбиз аларды, турат ошолор дагы элечи. Анан бул эми албетте башка жак. Ошондуктан мен жеке бир оюм, Садык мырза айткандай, мындай мыйзамдык, өзүңүз да айткандай мыйзамдык биз чектөөлөрдү, критерийлерди коюп күчөтүш керек, тартип күчөтүш керек. Анан экинчи бир жагы, биз сөзсүз түрдө ушул балдардын ошону келип аткан себептерин талдап багытташыбыз керек да. Анан бүгүнкү күндө мисалы үчүн ошол Орусияда дагы ошондой нерсени жашап атат ушул постсоветтик өлкөлөр. Ал убактарда мисалы үчүн жанагындай стеналарды булгап, краскалар менен боеп аткан жигиттерди, мисалы үчүн ошол бир багыт пайда болду да, мисалы үчүн ошолорго атайын бир бөлүк берип, бир атайын дубалдарды, демек ушул балдардын терс энергиясын биз оң жолго бурганга аракет кылышыбыз керек да. Коом
өздөрүнүкүн бир чоң маданият катары.
Албетте, албетте, албетте. Анан эң негизги нерсеси могул нерсенин өзү талкууланып, козголуп, айтылып аткандын өзү, демек коомдун бышып жетилип аткандыгы, ошого тепки көрсөтүп аткандыгынын белгиси да. Бул дагы мындай өнүгүүгө, ошондой нерсенин кайталанбашына бир кеткен жол да.
Садык мырза, ошол парламентте ушундай бир маданий багыттагы ушундай окуялар көп деле талкууланбагандай элес калтырбайбы сизгечи? Баардыгы бир башка бир баалуулуктар менен алек да.
Ооба, ооба, көп учурда мен маданият жөнүндө сүйлөгөндө байкалып турат да ошол жердечи. Биз бул жерде бир аябагандай чоң сөздөрдү сүйлөп атсак, эми бул Садык Шыйниязов каякта маселени көтөрүп чыкты дегендей да. Маани бар, ооба, аны байкайбыз, бирок ошого карабай күрөштү улантып келебиз. Ошол парламенттин өзүнө да көп учурда маданият жетишпей турганы байкалат. Ал эми биздин маданияттын өсүп атканын мындан билсек болот да. Бүгүнкү кезде биз мына мүмкүн жанагы Линкольндин эстелигине жазган менен шайкеш келип калгандыр, инсталляцияны талкуулап атабыз. Бирок биз 5-6 жыл мурун эле эсиңизде барбы, биз деген талканын чыгарганбыз эстеликтердин. Бир талканын чыгарып, анан бүткүл масс медиада кол чаап колдоп турган негизи, белки жээктен карапчы. Аны бирөө чыга калды, бул калмактардын эстелиги экен деп, анан эсиңизде барбы, баарыбыз кетпенче отубузду көтөрүп, ар бирибиз мындай аны бир парз катары көрүп, ар бир жашоочу жакындай
опера балеттеги
эми карабайсызбы? Ал мисалы бул дагы караңгылыктын белгиси деп эсептейм мен өзүм жеке катышымда. Мисалы биринчиден ал калмактардын эстелиги эстегиңиз эч ким билбейт. Экинчиден мисалы Улуу Британия деле бир кезде бизди мына Рим империясы басып алган, анан кийин биз булардын эстелигин талкалашыбыз керек деп жанагы Микеланджело же болбосо башкалардын баарын талкалап келсе, бул эмне деген күлкү мисалы, туурабы?
Бирок ушул учурларда маданий чөйрө, маданий чөйрөдөгү адамдардын дагы үнүн угуу мүмкүн болбой калды да. Мисалы бул окуяга бир реакция болгон жок да.
Маданий
чөйрө тармактарда талкууланды.
Маданий чөйрөгө мисалы айтканда жетпей жатат укко дейм, мына мисалы микрофон деп ойлойм да. Анткени азыркы микрофондун баарын, 4 микрофон болсо 5 микрофонду саясатчылар ээлеп отурбадыбы? Сондуктан абдан, мен мисалы эсимде жок акыркы убакта мен качан чакырылганым. Мисалы ошол эле КТРге эсимде да калбай калды. Бүгүн силердин адресиңерди араң таап келдим мисалы бул жакачы.
Калбайм, чын эле ошондойбу? Ошол маданий чөйрөдөгү жарандардын үнү эмне үчүн алсыз болуп атат да мынчалыкчы?
Чынында эле ошондой. Чынында эле микрофон жетишсиз, медиа жалпы жарандарга көп көңүл камтый албайт, алардын үнүн бере албайт. Кайсы баягы ситуацияда кырдаалга жараша эле ошого тиешелүү саясатчыларды ушундай маселелерге көңүл бөлө берет. А мурда мисалы мен мурдагы журналистмин, мен тигил же бул окуя боюнча өзүмдүн пикирим билүүгө тиги бул гезитке же маалымат каражаттарына умтулчумун. Азыр мен умтулбайм, себеби алар бизди алып барган күндө дагы укпайт. Мен ошон үчүн андай жулунган жокмун да. Мен калган элдерди деле ошондой деп эсептейм. Баары бир биздин үнүбүз угулбайт деп эсептейм.
Бизде убакыт жыңталып баратат. Асылбек мырза, бизге канча дагы убакыт керек ошондой бир туура жолго түшкөнгө, бир система калыптанганга?
Жогоруда айткандай, сиз айтып кетпедиңиз, биздин өзүбүз маданият бар деп. Биз азыр элибиз ааламда ушул доорунда мындай ачылып, дүйнөгө ачылып, ошол эле мезгилде өзүбүздү талдап, биз ким элек, ким болдук, кайда баратабыз деп атабыз да. Ошондуктан биз ушундай нерселерди талкууга алып, акты ак деп, караны кара деп, мындай нерсенин кандай бир деңгээлде мындай ар бир окуяга карата коомдук өзгөчө эксперттик пикирлер, өзгөчө ушул депутаттар болобу, окумуштуулар болобу, ушул пикир бар адамдар ачык пикирин айтса, менин оюмча бара бара мындай көч бара бара түзөлөт да сөзсүз түрдө.
Сиздерге чоң рахмат, биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биздин бүгүнкү талкууга билим берүү тармагы боюнча Адис Асылбек Жоданбеков, философия илимдеринин доктору, Илимдер академиясынын маданияттануу бөлүмүнүн жетектөөчү илимий кызматкери Калбыбү Сариева жана жогорку кеңештин депутаты Садык Ширнияз болду. Бүгүнкү арай көз чарай талкууну мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден учурашканча жакшы туруңуздар.
Урматтуу каармандуш, мен Азаттык радиосунун жекшемби 24-сентябрь күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Толкундуу которбой туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбызды орус тилиндеги перекресток берүүсү улантат. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык, эсен туруңуз.
Добрый день, друзья! В эфире спецпроект «Затыка мнения экспертов», площадка, где мы обсуждаем программы кандидатов на самый высокий пост главы государства. Меньше чем через месяц в стране выберут нового президента, случится это 15 октября. Сейчас по республике активно идут агитационные работы. Лица кандидатов на плакатах и баннерах, лозунги и призывы отдать голоса звучат практически на всех телеканалах и радиостанциях. Сегодня мы обсудим часть политпрограмм кандидатов. Позвольте представить наших гостей. Это Болот Джунусов, экс-посол Кыргызстана в Российской Федерации. Эдиль Усмамбетов, эксперт по международным делам и конфликтологии. И Шарадиль Бактыгулов, эксперт по государственному управлению. Прежде чем мы начнем нашу дискуссию, позвольте представить вашему вниманию наш небольшой сюжет, а затем продолжим разговор.
В Кыргызстане утвержден окончательный список кандидатов в президенты, а сами выборы пройдут уже меньше, чем через месяц. Всего в предвыборной гонке участвуют 13 человек, из них большая часть – это самовыдвиженцы. Сейчас кандидаты активно ведут предвыборную кампанию, представляют широкой общественности свои программы. Многие из них предлагают кардинальные реформы. Если одни хотят вернуться к президентской форме правления, то другие предлагают усилить парламентскую власть. Один из важных моментов – приоритеты кандидатов во внешней политике. Практически все из них поддерживают идею о более тесной интеграции со странами Центральной Азии и Россией. Например, Темир Сариев и Эмирбек Бабанов выступают за принятие закона о двойном гражданстве с Российской Федерацией.
Биз айтып атабыз, биздин мекендештерибизге кош жарандыкты беребиз. Чет өлкөдө төрөлгөн ошолордун балдарына да кош жарандыкты беребиз. Алардын укуктары биз менен тең болуш керек.
Стратегическое партнерство с Россией обещает строить и кандидат от партии власти Кыргызстана. Съезд социал-демократов и речь их выдвиженца экс-премьера Жээнбекова транслируют даже на федеральных каналах России.
В своем выступлении на съезде Жээнбеков говорил в том числе о важности сотрудничества с Россией.
Мы сохраним новый уровень стратегического партнерства с Российской Федерацией и будем развивать традиции великодружеские отношения наших предков.
Есть среди кандидатов и те, кто придерживается националистических взглядов. Так кандидат Бекназаров предлагает лишить русский язык официального статуса.
Кыргызстан кыргызлар жүрөк. Ал кыргызлардын мамлекети. Биздин саясат, биздин президенттер кыргыз үчүн иштешет. Кыргызстан мамлекети кыргызлардын үйүн куруш керек. Жана айтылган Атаев куруп кеткен жалпынын үйүн оксидонду биз бузушубуз керек.
Внешняя политика Кыргызстана таким образом подвергается новым испытаниям. Действующий президент Атамбаев все 6 лет ввел курс на сближение с Россией, присоединил Кыргызстан к таможенному союзу, в 2014 году вывел американскую базу в Кыргызстане, а ровно через год после скандала с премией Госдепа правозащитнику Азимжану Аскарову Атамбаев денонсировал ряд проектов по линии «Юсаид». Также при президентстве Атамбаева охладились отношения с Турцией после того, как президент принял сторону России в инциденте со сбитым российским истребителем. Сам Атамбаев свои внешнеполитические решения неоднократно называл защитой национальных интересов. Каким будет курс внешней политики после выборов, зависит от того, кого выберут кыргызстанцы 15 октября.
Ну что ж, тема во всяком случае ясна. Обсуждаем взгляды наших кандидатов в отношении внешней политики. Мы знаем, что основное количество наших кандидатов, их взгляды на внешнюю политику направлены в сторону России и наших ближайших соседей. Собственно, на прежних выборах президентских в 2011 году примерно звучали такие же лозунги. Что изменилось в программе сегодня?
Если раньше это были просто лозунги, да, на бумаге там написали 3-4 строчки, мы дружим там с Россией, с Китаем, там, с Узбекистаном, все на этом. Если мы сегодня посмотрим, сегодня есть хоть какие-то попытки привнести какую-то нотку, да. И вот как раз вот сюжет, который показывали, он замечательно показывает, да. Там есть, там, например, двойное гражданство у трех кандидатов.
Но это все-таки больше, мне кажется, решение каких-то социальных проблем, нежели вектор основной.
А это есть выборы. Это и есть популизм, и это и есть то, что люди хотят получить. Двойное гражданство, например, оно позволяет более быть мобильными, например, гражданам Кыргызстана. Да? Вот, например, двойное гражданство есть Туркменистан, Россия, к примеру. В России, да, гражданином России может быть гражданином и других государств в том числе. Вот. Но, опять-таки, это вопрос не гражданства. Да? Вопрос, в первую очередь, а для чего это вообще нужно Кыргызстану, да, и кыргызстанцам? А что мы от этого выиграем? Что мы получим от этого? Как это скажется на развитии Кыргызстана? Угу. Как это скажется, например, на падение ВВП страны? Ведь это же, мы понимаем, что наше отношение к гражданству Кыргызской республики и к национальным паспортам, она у нас сейчас низкая. Да? Для нас это просто вот как бумаги. Вот многие те же самые политики, вот вы прекрасно помните, сколько раз было, да, ситуации. А я не знал, что, оказывается, будучи владельцем паспорта такой-то страны, являюсь гражданином этой страны. Ну, слушай, ну что это такое, да, в конце концов? Вот. И поэтому надо к этим вопросам относиться более серьезно, более взвешенно. И в первую очередь нам самим надо решать. Что это нам даст? Да? Это решает просто вопрос, чтобы вот свободно пересечь границу. Там, с точки А в точку Б, да? Вот. Из Бишкека в Астану, например, из Астаны в Москву.
Как вы считаете, а в программе о обещании двойного гражданства является ли это внешнеполитическим вектором или все-таки решение каких-то социальных проблем?
Вы знаете, это все-таки продукт для внутреннего потребления, для избирателя, поскольку наша страна поставляет рабочую силу на внешние рынки. Это форма воздействия на мигрантов, на трудовых мигрантов. Но я думаю, что юристы в штабах кандидатов в президенты недостаточно посмотрели внимательно этот вопрос, поскольку при всем нашем огромном желании наделить двойное гражданство каждого мигранта, вопрос не зависит от Кыргызстана. И как оно может работать?
Здесь один момент. Вот, я хотел вернуться немножко к первому вопросу. Да. Почему? То, что было в 2011 году и сейчас, мы все-таки же послереволюционный период. И, конечно, многие вещи, то, что внешнеполитическая программа многих кандидатов, из них 13, она сохраняется геополитическая привычка, да, опираться на стратегического партнера, плюс география и так далее. Но здесь, правильно уже сказали, вопрос заключается в том, что то, что говорит политик, кандидат президента во время предвыборной кампании, и то, что происходит после, это две большие разницы. И для того, чтобы привлечь избирателей, когда они проводят мониторинг, опрос, они понимают, что, допустим, если большинство граждан, избирателей Кыргызстана заинтересованы многими мигрантами в России там, или в другой стране, то, конечно, политтехнология требует, чтобы ты использовал этот шахтер в своей программе тоже. Второй вопрос.
Господин Чинусов написал по этому поводу прекрасную статью, которая вышла у нас на сайте.
Спасибо.
Обязательно прочитайте.
И второй, насчет касается двойного гражданства, здесь вопрос такой очень правильно было сказано, щепетильный. Мы можем говорить все, что угодно, но если, допустим, говорить о России, как стратегическом партнере Кыргызстана, Россия на уровне уже 2 лет, особенно последние полгода, депутаты, даже сенаторы Совета Федерации выступают против, даже предлагают ввести визы против граждан Центральной Азии. И, конечно, это очень сложный вопрос. Почему? Потому что двойное гражданство имеет три опасности.
Популизм.
В какой-то мере, да, три есть опасности. Первое, это ты как будешь платить налоги, служить в армии. И самое главное, двойное гражданство – это политическая лояльность своему государству.
Вопрос двойного гражданства можно вести. Во многих странах такая возможность существует. Да, что каждый гражданин, например, Кыргызстана, имеет право получить второе гражданство. Это не вопрос. Проблема, как получить второе гражданство, будучи гражданином Кыргызской республики. Его можно получить. И вот об этом как раз коллега начинал говорить, да, если есть соответствующее межгосударственное соглашение. Если есть соглашение, например, между Кыргызстаном и Россией,
хорошо,
да, получат.
Понятно.
Павел конечно, беспокоит то, что для Москвы нет сильной, так сказать, нет сильно... Москва не может любить больше Жээнбекова, чем она не боится, скажем, Сариева либо Бабанова. Они одинаково представляются, в общем, лояльными по отношению к Москве. И именно поэтому сегодня Атамбаеву очень важно объяснить Путину, что Жээнбеков еще лучше, чем Сариев и Бабанов будут следовать, как бы будут лояльны по отношению к Москве и ее политике. Поэтому действительно проблемы для Атамбаева. Нужно убедить, что...
С этим же вопросом мы обращались к политологу, эксперту по Центральной Азии Аркадию Дубнову. Вот, в принципе, мы выслушали его мнение. Согласны? Нет. Все-таки делает ставку Москва сегодня на кого-то или нет?
Ну, я думаю, сейчас процесс глобализации идет, и старые методы, они остаются в прошлом. Дело в том, что, допустим, региональные или глобальные державы, в принципе, могут работать с любым победившим кандидатом в президенты и найти общий язык. Любая страна может, и Россия, и Китай, и США, и Европа в целом. Я думаю, это вопрос такого технического плана, ничего сложного нету, потому что любой президент, который победил, он должен будет строить свою внешнюю политику, экономическую, с какими-то странами. Поэтому за 26 лет мы увидели, что спокойно внешние игроки находят эти ключи и могут договариваться, и это не является абсолютным для какого-то кандидата.
Ну, вот возвращаясь к тому, что сказал господин Дубнов, в принципе, он объяснял, что все кандидаты, президенты, которые есть на сегодняшний день, они все лояльны к России, к Москве. Да? А единственный вопрос, например, стоял о том, что в части, если... нужна поддержка кандидата в президент Жээнбекова, то, соответственно, надо убедить, что он лучше других, да, что более лоялен. Вот. Вот ровно вот столько и было сказано. Но то, что мы возвращаем к тому же вопросу о том, насколько между Россией... Ну, ребят, вот смотрите, после событий 2009 года, да, когда второй президент Кыргызской республики пообещал в Москве на пресс-конференции, что выведет американскую базу, ну, как ее называл, да, американскую базу из Бишкека, потом через полгода ее переименовал в Центр разведывательных перевозок, то, в принципе, любое доверие упало, да. С тех пор Москва, поддержавшая Курманбека Бакиева в 2005 году на выборах, тогда тоже дали рекордную цифру, там более 80% проголосовавших тогда за тандем Бакиев-Кулов, да, вот. После же 2009 года, после того, как это произошло, и вот как раз события 2010 года это очень четко, хорошо показали, да, что Россия, в принципе, уже не вмешивается. И если помните, если у вас в архиве есть кадры...
То есть пока нет такого Саакашвили, условно говоря, который может кардинально поменять что-то, да? То есть Москва пока не будет принимать решения.
Так тоже считается,
как понимаю.
Я думаю, вообще правление Атамбаева, ну, сделано ряд таких шагов, которые создали, ну, скажем так, благоприятный, лучший, комфортный климат для российского присутствия в Кыргызстане. И вступление в Евразэс, большой геополитический проект России, и вывод базы американской. Ну, достаточно такой жесткий диалог МИД вел с американцами какой-то период, да. Если в политике возможно слово там моральная благодарность, то президент Атамбаева, наверное, какое-то моральное спасибо со стороны Москвы есть. Но как оно будет выражено там, из-за этого будет конкретно твой человек поддержан Москвой, и конкретно как он будет поддержан, да, по телевизору, по первым российским каналам будет в течение там месяца показывать его, к примеру, да, одна форма поддержки, либо негласная окей, это другая форма, да, тут тоже неизвестно. Все-таки то, что вот Эдиль, я поддерживаю мнение, сказал, да, что большая держава будет наблюдать молча над схваткой, смотреть, и, конечно, потому что любой из наших сегодняшних кандидатов в президент, в случае выигрыша, он будет вменяемым, надежным относительно, да, партнером России, мне кажется.
Радио «Азаттык», проводим уличный опрос. Вот скажите, по вашему мнению, вот будущий президент Кыргызстана, с какими странами он должен дружить в первую очередь?
Ну, я думаю, со многими странами, особенно с Россией.
А почему с Россией?
Так как очень много мигрантов там.
Мне кажется, в первую очередь это Россия, Казахстан, наши ближайшие соседи. То есть, тем более мы уже как бы не первый год в отличных отношениях. То есть, нам в России в этом году простила такой огромный долг, что... Нам выгодно с ними сотрудничать.
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Китай. Импорт товаров сейчас в Кыргызстан сократился.
товарооборот в Кыргызстане уменьшился. Люди, которые занимались работой, стали безработными с Россией, с Америкой.
Почему с Россией, почему с Америкой?
Ну, потому что это две великие державы.
В первую очередь, с более экономически развитыми, у которых более развитая инфраструктура, там торговля, внешние торговые обороты, у которых, ну, в общем говоря, экономика находится хотя бы в топ-10.
Официальный язык у нас русский, у нас многие едут также туда учиться. Я думаю, что Россия у нас много очень... отношений.
Все-таки это геополитика. Я думаю, что в первую очередь с нами стратегическим партнером России, можно с Казахстаном, ну и Китай надо налаживать опять обмен, увеличивать товарооборот между нашими странами.
Нужно наладить отношения с Америкой, потому что так как в рейтингах Америка стоит первой.
Я знаю, на этот вопрос господин Джунуш хорошо может ответить. Почему?
Почему Россия?
Я
попытаюсь.
Нынче модно, да.
Ну, как бы все очень просто. Насколько мы зависим от энергии, к примеру, да? Первая часть моего ответа. 95% энергоносителей страны это Россия. Это ГСМ, газ. Не случайно «Газпром» за $1 был продан «Газпрому», да? Собственно, энергетику пока у нас как-то не очень получается развивать, да, мы тоже наблюдаем достаточно сложные дискуссии в обществе, даже малые ГЭС построить, да, поэтому смотрим на Россию, да, президент как-то говорил, что за евразийскую интеграцию народ проголосовал ногами, да, вот, может, возможно, он цитировал кого-то, да, что мигранты проголосовали ногами. Очень большая цифра, очень много людей, очень большой клубок проблем в России. И если придет какая-то, скажем так, ну, он посчитает так, нужен личность, что с Россией нам надо как-то похолоднее отношения, мы быстро убедимся, да, что будут сложности у людей. Дело не в вопросе давления на нашу страну. Да, вот реально,
миллион мигрантов.
Реально у наших людей будут сложности. Да. Сейчас им более-менее хорошо. Не все так сладко, но более-менее хорошо. Ну, если начнут депортация, выдворение, черные списки, это, по сути, вот моя бытность работы в посольстве, это 50% работы, это была миграционная работа, по сути. Да, мы занимались только этим проблемой. И это серьезная очень проблема. Поэтому с Россией мы связаны. Ну и потом, да, что экспериментировать. И много людей обучалось там и до сих пор учатся. Около 15 тысяч в год студентов там находится в среднем. Культурно, ментально связано. Другое дело, хочет ли Россия сама, может ли она поддерживать такой диалог, чтобы мы были интересны. Потому что для меня лично большой вопрос после работы в Москве остался. Через 20-30 лет простой и русский молодой парень, о чем они будут говорить? Что будет? Что в Канте есть база? Или что когда-то к нам приезжал ансамбль Александрова, либо что мы, наши деды, там уже тогда прадеды сидели в одних окопах. Вот здесь тоже и мягкая сила России тоже очень многие на тему надо работать. Мы все время не можем тему миграции обсуждать, чтобы народы дружили.
И завершая вот эту тему визитов наших кандидатов к ближайшим соседям, не могу не коснуться господина Бабанова и его встречу с президентом Назарбаевым. Внешнеполитические ведомства уже обменялись по этому поводу взаимными нотами, как мы уже знаем. Наш правительство считает, что эту встречу открытым вмешательством во внутренние дела государства. Можно ли так считать?
Ну, это, я думаю, слишком громко сказано. Если говорим о вмешательстве во внутренние дела, то, соответственно, должны быть признаки такого вмешательства. Да? Вот, признаки вмешательства, например, открытый призыв, да, угроза, принуждение, указание там, голосовать за этого кандидата и так далее. Ну, такого, в принципе, во время встречи не прозвучало.
Ну, как же, а вот эта вот риторика, что он очень рад, что в кандидатах есть такой молодой человек.
Не в кандидатах, а среди претендентов есть такой.
Среди претендентов есть молодой человек.
Совершенно верно.
Амбициозный.
Но
это ли
в этом ничего страшного.
Это ли не агитация?
Но там есть, нельзя вырывать слова из контекста, да? Uh-huh. Потому что до этого было сказано, что казахский президент готов работать с любым президентом Кыргызской республики, который изберет братский народ Кыргызстана. Это было на территории соседнего государства в Астане по приглашению. И ребята-дипломаты прекрасно знают, это не есть той, да, там по телефону позвонил, давай приезжай завтра ко мне. Не бывает такого. Просто график плотной работы. Угу. Напомню, что как раз-таки 19 сентября была встреча, а до этого президент Назарбаев успел с государственным визитом посетить и Узбекистан, и Туркменистан, и после прилета Туркменистана, получается, в Акарде сейчас Бабанова. Да? Угу. Вот. И поэтому понятно, что всему это предшествует большая работа, продолжительная работа. Вот. А это уже вот наша собственная интерпретация, о чем встретился, а почему вмешивается во внутренние дела или нет. Вот это зависит от нашего собственного мироощущения. Хотим верить, что вмешиваются? Поверим. Не хотим, не поверим.
Факт есть того, что межпартийские ведомства уже обменялись довольно холодными такими нотами. Повлияет ли это на дальнейших отношениях с Казахстаном, вдруг, если, допустим, не пройдет и не станет президентом Бабанов?
Мне кажется, здесь вот был сбой такой, да, что допустили достаточно резкую ноту. Почему я говорю, да, что подобный обмен резкими нотами – это второй уже за последние 2 года. Да. До сих пор не назначен посол в этой стране. Более чем 1.5 года. Да. Вот если так отойти в сторону, заметно, что есть системное охлаждение отношений между двумя странами. И мне кажется, любой из претендентов на должность президента, он сейчас должен поднять эту тему, да, что нужно говорить с Казахстаном, надо налаживать отношения, выстраивать. Люди ждут этого, мне кажется, потому что это ненормально, да, когда мы с братской, с самым близким народом по нашему духу, по менталитету, мы находимся в каких-то спорах. И это продолжается уже почти 2 года.
Вот вы отметили, что, в принципе, президенты имеют, сами решают, кого принимать и когда принимать. Мы помним, в 2010 году Назарбаев принимал нескольких политиков перед выборами. Да? Потом эти политики тиражировали свои фотографии, снимки с Назарбаевым и использовали это в своих рекламных кампаниях, на баннерах. Соответственно, пока тогда этого закон не запрещал, как сегодня, да? Насколько влияют такие совместные фотографии вот, на уровне ментальности, насколько они работают?
Вопрос в том, что огромное количество людей фотографируются, а потом используют это свои, как бы, это нормальная пиар-политтехнология, естественно.
Она работает?
Ну, естественно, если бы она не работала, если человек платит такие деньги и фотографирует, ну, вы же можете фотографироваться даже с какой-нибудь кинозвездой и использовать, ну, по крайней мере, там, в соцсетях вы получите лайки, да? Ну, вот мое личное мнение, как гражданин Казахстана, я считаю, что в будущем, когда будут будущие президентские выборы, надо вообще запретить кандидатам президента покидать территорию страны и вообще с кем-либо встречаться извне. Потому что источником власти в Кыргызстане является народ, и нужно ездить с избирателями по регионам, общаться с ним и работать с ним, а не искать там где-то других возможностей. Мне кажется, это мое мнение лично, может с ним не согласиться.
Перемещаясь немножечко в другую географию, ведь у нас есть еще и другие страны, с которыми мы сотрудничаем, это США и Турция. Мы понимаем, что с теми и другими у нас сегодня немножечко такие холодные отношения. А с Турцией завязалось после того, как президент Атамбаев открыто поддержал позицию России со сбитым истребителем российским. Вот я подсказываю режиссеры, есть в Фейсбуке вопрос от пользователя Адиля, кто из кандидатов может или намерен, или есть в программах у этих кандидатов сближение с Турцией, налаживание этих связей дружественных.
Я ни у кого не видел.
Это интересный вопрос, конечно, но я думаю, что здесь вопрос заключается в том, что, во-первых, то, что такой вопрос задают, он интересен. Во-первых, все кандидаты, которые прошли регистрацию, их надо уважать, они уважаемые люди, потому что они набрали минимум 30 тысяч голосов и могут в своих программах отразить какие-то вещи. Но я думаю, что, учитывая, что сейчас происходит геополитическая турбулентность, сложность, и Россия наш главный стратегический партнер, то, конечно, это вопрос там, отношений с Турцией, может быть, не является там, первым, там, вторым. Потому что первым вопросом стоит сейчас это улучшение отношений со странами Центральной Азии, добрососедских, да, взаимовыгодных, что мы видим сейчас. Кыргызско-узбекский, там, может быть, в будущем кыргызско-таджикский и так далее. А что касается США, я думаю, эта тема, хотим мы это не хотим вылезть, потому
слушайте,
что один
хотим,
из бывших...
Хотим, но порядка 15 тысяч наших граждан сегодня живут в Турции и работают.
Нет, это правильно, но насколько это будет весомо? Вопрос в США, он возникнет. Почему? Потому что, как один из бывших президентов Кыргызстана в свое время говорил, США это всем странам сосед. Хотим мы или не хотим, нам придется выстраивать. У нас сейчас нет межпарламентского даже межправительственного соглашения, которое возникнет. Но я думаю, со временем вопрос возникнет, потому что мы будем двигаться в глобальном мире, иметь такую державу, надо иметь ее в друзьях. И плюс еще такой вариант есть. Все-таки Кыргызстан, ну вот это слово забитое, многовекторность, да, там кому-то нравится, кому-то нет. Но у нас есть пример Монголии, которая находится вообще, да, вот в окружении России и Китая, да, не имеет выходов к морю, как мы, ну, как некоторые называют, в кавычках, геополитический тупик. Но она проводит политику третьего соседа. Понимаете, в таком жестком современном мире нужно иметь третью сторону. Может быть, у Кыргызстана это будет Запад, ну, и, безусловно, Россия, Китай. Но мы должны строить так отношения, чтобы это было, исходило из национальных интересов Кыргызстана. И, конечно, Запад, он должен присутствовать. Турция тоже должна присутствовать в этом плане.
Сегодня в программах кандидатов вы видите?
Я не видел эту программу.
Ну, в программах, на самом деле, действительно нету, как выстраивать отношения. Но это, опять же, идет от недостатка запроса со стороны кыргызского избирателя, да, к сожалению. Что касается охлаждения ситуации отношений с Соединенными Штатами Америки, ну, надо признать, что в принципе у американцев здесь интереса там, добывать деньги и так далее, зарабатывать деньги здесь нет. Да? Как в Казахстане, например, нефтегазовая страна, Азербайджан, Узбекистан. Вот недавно, буквально сегодня была информация о том, что с Узбекистаном подписывают соглашение порядка 2 миллиарда долларов. Да? Нефть, газ, телекоммуникации. В Казахстане такой привлекательности нет. Был единственный центр транзитных перевозок. Соответственно, да, у нас было и внимание со стороны американцев, в принципе, вливание инвестиционное, в том числе финансовая помощь, инсулиновым больным и так далее. Вот. Нет базы, нет интереса, нет сотрудничества. Да?
Завершающий вопрос, у нас еще мало времени, не могу не коснуться Китая. Сегодня у нас с Китаем такие вот экономические отношения, да, большая страна, большой сосед стал таким основным нашим инвестором. Строит дороги, но вы прекрасно об этом знаете. Может ли это как-то в будущем отразиться на политике, вот эти вот вливания, или это просто часто только бизнес?
Ну, дело в том, что глобальные державы разные механизмы используют. Если мы возьмем пример, кто-то экономически присутствует, допустим, как Китай в Африке, в Центральной Азии или в Афганистане, кто-то присутствует как мягкая сила гуманитарная, кто-то в военном отношении. Но мир меняется, и вот мы сейчас видим, что Китай, он глобальный проект осуществляет один пояс, один путь. Это объединение шелкового пути сухопутного и морского пути. И Китай, конечно, преследует свою цель, он хочет из Китая транзитным путем продавать на рынках Европы свою продукцию. И это, конечно, мы должны сопряжаться с этим проектом, но с учетом национальных интересов Кыргызстана. И, конечно, если смотреть на рынок вот, с точки зрения экономики, для Китая, я думаю, рынок Центральной Азии или всей Центральной СНГ не такой большой, потому что около 200 миллионов человек всего населения. Если взять рынок Европа 500 миллионов, или рынок Америки миллиард, плюс там других регионов, то, конечно, интересы их там. Вопрос в том, что больше всех инвестиций китайских не в Кыргызстане, в Центральной находится в Таджикистане. Что удивительно. Но они осуществляют проекты. Вопрос заключается в том, что насколько это будет влиять на какие-то процессы внутри страны или внешней политики. Это есть такое, как бы, ну, у нас есть, как бы, есть некоторые опасения, конечно, у граждан Кыргызстана тоже есть. Но если мы будем правильно проводить политику и с учетом национальных интересов Кыргызстана, то мы сможем использовать плюсы от такого большого экономического локомотива, как Китай мирового.
Вкратце резюмируя нашу программу, как бы вы оценили программу внешней политики наших кандидатов? Вкратце, в двух-трех словах, если возможно. Пожалуйста, господин Джинксов.
Я думаю, что она не выходит за рамки какого-то экстраординарного.
Все шаблонно.
Да, шаблонно. Ну, реальность такова. Да, тут придумаю, не придумаю. Пока ситуация такая. Ну, хотелось бы, наверное, пожелание, может быть, будущее, может, кому-то придет, принесет пользу, да. Все-таки хотелось бы, чтобы чиновники, политики были более независимые, да, все-таки они служат своей стране и не должны так прямо зависеть от политиков других стран. Это касается и встреч, и кредитов, и грантов от других государств, потому что мы же по опыту видел, да, что мы слишком становимся порой просящими, да, мы забываем, да, что мы все-таки совершенно автономная единица в международном рейтинге, да, поэтому... Вот этот фактор такой внутренней независимости граждан нашей страны, политиков и чиновников, он как-то должен все-таки больше увеличиться.
Господин Бактыгулов.
Я не стал бы критиковать программы, предвыборные программы с участием внешней политики наших кандидатов в президенты, uh-huh. особенно сравнивая. Мне интересна динамика, как меняются программы. И динамика положительна, она меняется в лучшую сторону. Понятно, что есть огрехи, понятно, что мы можем критиковать, понятно, что люди, которые занимаются профессионально вопросом внешней политики, найдут изъяны в каждом из направлений. Существуют разные концепции, опять же, внешней политики, но те программы, которые представлены на сегодняшний день, я думаю, это очень хорошее задел. Она показывает, насколько изменяется, во-первых, сам политический процесс в Кыргызстане, да, показывает на то, что сказал, динамичнее, и даже те лозунги, которые звучат в поддержку сотрудничества с той или иной страной, они учитывают мнение простых граждан Кыргызстана. И это самое главное.
Ну, я думаю, она традиционно, консервативна. В какой-то мере это привычка. Но я бы хотел, допустим, чтобы вот, будущие кандидаты президента Кыргызстана, когда они регистрируются уже полностью или начинается выборная кампания, они, как во всем мире уже практике принято, давали ответы избирателям, гражданам Кыргызстана на ключевые какие-то проблемные международные вопросы. Там, будь то Сирия, там, любой международный глобальный вопрос, чтобы он был. Мы, к сожалению, у кандидатов это мнение в большинстве не видели. Чтобы мы, как граждане избирателей страны, видели.
Варятся в собственном соку.
Чтобы мы знали, каков их взгляд политический на то или иное событие, какую он позицию занимает и так далее. Вот это мое пожелание было.
Спасибо большое. Сегодня в прямом эфире обсуждали с нашими экспертами внешнеполитическую программу наших кандидатов в президенты. В гостях были Болот Джунусов, экс-посол Кыргызстана в Российскую Федерацию, Эдир Усмамбетов, эксперт по международным делам и конфликтологии, и Шарадиль Бактыгулов, эксперт по государственному управлению.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Затык Медиа. В Mail.ru Затык KG, Одноклассники Затык. И наш канал на Ютьюбе Затык. Скачивайте приложение Затык в App Store и